Крестцы. В крестцах был я свидетелем расстания у отца с детьми, которое меня тем чувствительно и тронуло, что я сам отец, и скоро, может быть, с детьми расставаться буду. Несчастный предрассудок дворянского звания велит им идти в службу. Одно название сие приводит всю кровь в необычайное движение. Тысячу против одного держать можно, что из 100 дворянчиков, вступающих в службу, 98 становятся повесами, а 2 под старость, или, правильнее сказать, 2 в дряхлые их, хотя не старые лета, становятся добрыми людьми. Прочие происходят в чины, расточают или наживают имения и прочь. Смотря иногда на большого моего сына и размышляя, что он скоро войдет в службу, или, другими сказать словами, что птичка вылетит из клетки, у меня волосы дыбом становятся. Не для того, чтобы служба сама по себе развращала нравы, но для того, чтобы со зрелыми нравами надлежало начинать службу. Иной скажет: «А кто таких молокососов толкает в шею? Кто?» Пример общий. Штаб-офицер 17 лет, полковник 20-летний, генерал 20-летний, камергер, сенатор, наместник, начальник войск. И какому отцу не захочется, чтобы дети его, хотя в малолетстве, были в знатных чинах, за которыми идут вслед богатство, честь и разум? Смотря на сына моего, представляется мне, он начал служить, познакомился с вертопрахами, распутными, игроками, щеголями, выучился чистенько наряжаться, играть в карты, картами доставать прокормление, говорить обо всем, ничего не мысля, таскаться по девкам или врать чепуху барыням. Каким-то образом фортуна, вертясь на курьей ножке, приголубила его, и сынок мой, не брея еще бороды, стал знатным боярином. Возмечтал он о себе, что умнее всех на свете. Чего доброго ожидать от такого полководца или градоначальника? Скажи поистине, отец чадолюбивый, скажи, о истинный гражданин, не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу? Не больно ли сердцу твоему, что сынок твой, знатный боярин, презирает заслуги и достоинства для того, что их участь присмыкается в стезе чинов, пронырство гнушается? Не возрыдаешь ли ты, что сынок твой любезный с приятной улыбкою отнимать будет имение, честь, отравлять и резать людей, не своими всегда боярскими руками, но посредством лап своих любимцев? Крестицкий дворянин, казалось мне, был лет 50. Редкие седины едва пробивались сквозь светло-русые волосы главы его. Правильные черты лица его знаменовали души его спокойствие страстям неприступное. Нежная улыбка безмятежного удовольствия, незлобием рождаемого, изрыла ланиты его ямками, в женщинах столь прельщающими. Взоры его, когда я вошел в ту комнату, где он сидел, были устремлены на 2 его сыновей. Очи его, очи благорастворенного рассудка, казались подернуты легкую пеленою печали. Но искры твердости и упования пролетали оную быстротечно. Пред ним стояли 2 юноши, возраста почти равного, единым годом во времени рождения, но не в шествии разума и сердца они разнствовали между собою. Ибо горячность родителя ускоряла во младшем развержение ума, а любовь братня умеряла успех в науках во старшем. Понятия о вещах были в них равные, правила жизни знали они равно, но остроту разума и движение сердца природа в них насадила различно. В старшем взоры были тверды, черты лица незыбки, являли начатки души неробкой и непоколебимости в предприятиях. Взоры младшего были остры, черты лица шатки и непостоянны. Но плавное движение оных необманчивый был знак благих советов отчих. На отца своего взирали они с несвойственную им робостью, от горести предстоящей разлуки происходящую, а не от чувствования над собой власти или начальства. Редкие капли слез точились из их очей.
«Друзья мои», — сказал отец,
— «сегодня мы расстанемся». И, обняв их, прижал возрыдавших к персе своей. Я уже несколько минут был свидетелем сего зрелища, стоя у дверей неподвижен, как отец, обратясь ко мне: «Будь свидетелем, чувствительный путешественник, будь свидетелем мне перед светом, сколь тяжко сердцу моему исполнять державную волю обычая. Я, отлучая детей моих от бдящего родительского ока, единственное к тому имею побуждение, да приобретут опытности, да познают человека из его деяний и, наскучив гремлением мирского жития, доставят его с радостью. Но да имут от тиши и в гонении и хлеб насущный в скудости. А для сего-то остаюсь я на ниве моей.
Не дашь, владыка всещедрый, не дашь им скитатися за милостынью вельмож и обретате в них утешителя. Да будет соболезной о них их сердце, да будет им творяй благостыню их рассудок. Воссядите и внемлите моему слову. Еже пребывате во внутренности душ ваших долженствует.
Еще повторю вам, сегодня мы разлучимся. С неизреченным услаждением зрю слезы ваши, орошающие ланиты вашего лица. Да отнесет сие души ваше изыбление совет мой, восвятая ее. Да восколеблется она при моем воспоминовении, и да буду отсутствен, оградую вам от зол и печалей. Прияв вас, даже от чрева матерня, в объятия мои, не восхотел николи, чтобы кто-либо был рачителем в исполнениях до вас касающихся. Никогда наемная рачительница не касалась телеси вашего, и никогда наемный наставник не коснулся вашего сердца и разума. Неусыпное око моей горячности бдело над вами денно-ношно. Да не приближится вас оскорбление, и блажен нарицаюся, довеши вас до разлучения со мною. Но не воображайте себе, чтобы я хотел исторгнуть из уст ваших благодарность за мое о вас попечение или же признание, хотя слабое, ради вас мною соделанного. Вождаем собственное корысть и побуждением, предприемлемое на вашу пользу, имело всегда в виду собственное мое услаждение. Итак, изжените из мыслей ваших, что вы есть под властью моею, вы мне ничем не обязаны. Ни в рассудке, а меньше еще в законе хочу искать и твердости союза нашего. Он основывается на вашем сердце. Горе вам, если вы его в забвении оставите. Образ мой, преследуя нарушителю союза нашей дружбы, поженет его в сокровенности его и устроит ему казнь несносную, донде же не возвратится к союзу. Еще вещаю вам, вы мне ничем не должны. Воззрите на меня, як иностранника и пришельца, и если в сердце ваше ко мне ощутит некую нежную наклонность, то поживем в дружбе, всем наивеличайшем на земле благоденствии. Если же оно без ощущения прибудет, да забвений будем друг друга, яко же нам не родиться. Дашь, всещедрый, сего да не узрю, отошед в недра твое, сие предваряй. Не должны вы мне ни за воскормление, ни за наставление, а меньше всего за рождение. За рождение? Участники были ли вы в нем? Вопрошаемы были ли? До рождений будете. На пользу ли вашу родитеся имели или во вред? Известен ли отец и мать, рождая сына своего, блажен будет в житии или злополучен? Кто скажет, что, вступая в супружество, помышлял о наследии и потомках,
А если имел сие намерение, то блаженство ли их ради произвести их желал, или же на сохранение своего имени? Как желать добра тому, кого не знаю? И что сие добром называться может ли желание неопределенное, помываемое неизвестностью? Побуждение к супружеству покажет и вину рождения. Прельщенный душевную паче добротою матери вашей, нежели лепотою лица, я употребил способ верный на взаимную горячность, любовь искреннюю. Я получил мать вашу себе в супруги. Но какое было побуждение нашей любви? Взаимное услаждение, услаждение плоти и духа. Вкушая веселье природой повеленное, о вас мы не мыслили. Рождение ваше нам было приятно, но не для вас. Произведение самого себя льстило тщеславию. Рождение ваше было новый и чувственный, так сказать, союз. Союз сердец подтверждающий. Он есть источник начальной горячности родителей к сынам своим. Подкрепляется он привычкою, ощущением своей власти, отражением похвал сыновних к отцу. Мать ваша, равного со мной было мнение о ничтожности должностей наших, от рождения проистекающих. Не гордилась она пред вами, что носила вас в чреве своем, не требовала признательности, питая вас своей кровью, не хотела почтения за болезни рождения, ни за скуку воскормления с отцами своими. Она тщилась благую вам дать душу, якоже и сама имела. И в ней хотела насадить дружбу, но не обязанность, не должность или рабское повиновение. Не допустил ее рог зреть и плодов ее наслаждений. Она нас оставила с твердостью хотя духа, но кончины еще не желала, зря ваше младенчество и мою горячность. Уподобляясь ей, мы совсем ее не потеряем. Она поживет с нами, доколе к ней не отыдем. Ведайте, что любезнейшая моя с вами беседа есть беседовать о родшей вас. Тогда, мнится, душа ее беседует с нами. Тогда становится она нам присутственна. Тогда в нас она является. Тогда она еще жива. И оттирал вещающие капли сдержанных в душе слез. Сколь мало обязаны вы мне за рождение, толико же обязаны и за воскормление. Когда я угощаю пришельца, когда питаю птенцов пернатых, когда даю пищу псу, лижущему мою десницу, их ли ради сие делаю? Отраду, увеселение или пользу в том нахожу мою собственную. С таковым же побуждением производит воскормление детей. Родившиеся в свет, вы стали граждане общества, в коем живете. Мой был долг вас воскормить, ибо если бы допустил до вас кончину безвременную, был бы убийца. Если я рачительнее был в воскормлении вашем, нежели бывают многие, то следовал чувствованию моего сердца. Власть моя, допекусь о воскормлении вашем или не брегу о нем, да сохраню дни ваши или расточителем в них буду, оставлю вас живых или дам умереть иззавременно, есть ясное доказательство, что вы мне не обязаны в том, что живы. Если бы умерли от моего о вас небрежения, как то многие умирают, мщение закона меня бы не преследовало. Но скажут, обязаны вы мне за учение и наставление. Не моей ли я в том искал пользы? Да благи будете. Похвалы, воздаваемые доброму вашему поведению, рассудку, знаниям, искусству вашему, распростираясь на вас, отражаются на меня, яко лучи солнечны от зеркала. Хваля вас, меня хвалят. Что успел бы я, если бы вы вдались пороку, чужды были учения, тупы в рассуждениях, злобны, подлы, чувствительности не имея? Не только сострадатель был бы я в вашем косвенном хождении, но жертва, может быть, вашего неистовства, но ныне спокоен остаюся, отлучая вас от себя. Разум прям, сердце ваше крепко, и я живу в нем. О, друзья мои, сыны моего сердца, родив вас, многие имел я должности в отношении к вам, но вы мне ничем не должны. Я ищу вашей дружбы и любови, если вы мне ее дадите, блажен отыду к началу жизни и не возмущуся при кончине, оставляя вас навеки, ибо поживу на памяти вашей. Но если я исполнил должность мою в воспитании вашем, обязан сказать и ныне вам вину, по что вас так, а не иначе, воспитывал и для чего сему, а не другому вас научил. И для того услышите повесть о воспитании вашем и познайте вину всех моих над вами деяний. Со младенчества вашего принуждения вы не чувствовали, хотя в деяниях ваших вождаемы были рукою моею, не ощущали, однако же, николи ее направления. Деяния ваши были предузнаты и предваряемы. Не хотел я, чтобы робость или послушание, повиновение малейшую чертою, ознаменовало на вас тяжесть своего перста. И для того дух ваш, не терпящ веления безрассудного, кроток к совету дружества. Но если младенцем вам сущим находил я, что уклонился от пути мною назначенного, устремляемый случайным ударением, тогда останавливал я ваше шествие, или, лучше сказать, неприметно вводил в прежний путь, яко поток, оплоты прорывающий искусную рукою, обращается в свои берега. Робкая нежность не присутствовала во мне, когда, казалось, не рачил об охранении вас от неприязненности стихий и погоды. Желал лучше, чтобы на мгновение тело ваше оскорбилось приходящую болью, нежели дебелы прибудете в возрасте совершенном. И для того почасту ходили вы босы, непокровенную имея главу. В пыли, в грязи возлежали на отдохновении на скамье или на камении. Не меньше старался я удалить вас от убийственной пищи и питья. Труды наши — лучшая была приправа в обеде нашем. Вспомните, с каким удовольствием обедали мы в деревне, нам неизвестной, не нашей дороги к дому. Сколь вкусен нам казался тогда хлеб ржаной и квас деревенской. Не ропщите на меня, если будете иногда осмеяны, что не имеете казистого восшествия, что стоите как телу вашему покойнее, а не как обычай или мода велят. Что одеваетесь не со вкусом, что волосы ваши кудрятся рукою природы, а не чесателя. Не ропщите, если будете небрежны в собраниях, а особливо от женщин, для того, что не умеете хвалить их красоту, но вспомните, что вы бегаете быстро, что плаваете, не утомляясь, что поднимаете тяжести без натуги, что умеете вводить саху, вскопать гряду, владеете косою и топором, стругом и долотом, умеете ездить верхом, стрелять. Не опечалитесь, что вы скакать не умеете, как скоморохи. Ведайте, что лучшее плясание ничего не представляет величественного. И если некогда тронуты будете зрением оного, то любострастие будет тому корень, все же другое оному постороннее. Но вы умеете изображать животных и неодушевленных, изображать черты царя природы, человека. В живописи найдете вы истинно услаждение не токмо чувств, но и разума. Я вас научил музыке, дабы дрожащая струна, согласно вашим нервам, возбуждала дремлющее сердце, ибо музыка, приводя внутренность в движение, делает мягкосердие в нас привычкою. Научил я вас и варварскому искусству сражаться мечом, но сие искусство да пребудет в вас мертво, доколе собственная сохранность того не востребует. Оно, уповаю, не сделает вас наглыми, ибо вы твердо имеете дух и обидою не сочтете, если осел вас улегнет или свинья смрадным до вас коснется рылом. Не бойтесь сказать никому, что вы корову доить умеете, что ж ти и кашу сварите, или зажаренный вами кусок мяса будет вкусен. Тот, кто сам умеет что сделать, умеет заставить сделать, и будет на погрешности снисходителен, зная все в исполнении трудности. Во младенчестве и отрочестве не отягощал я рассудка вашего готовыми размышлениями или мыслями чуждыми, не отягощал памяти вашей излишними предметами, но, предложив вам пути к познаниям с тех пор, как начали разума своего ощущать и силы, сами шествуете к отверстой вам стезе. Познания ваши тем основательнее, что вы их приобрели не твердя, как то говорят по пословице, как сорока Якова. Следуя сему правилу, доколе силы разума не были в вас действующи, не предлагал я вам понятия о Всевышнем существе и еще менее об откровении, ибо то, чтобы вы познали прежде, нежели были разумны, было бы в вас предрассудок и рассуждению бы мешало. Когда же я узрел, что вы в суждениях ваших вождаетесь рассудком, то предложил вам связь понятий, ведущих к познанию Бога. Уверен во внутренности сердца моего, что всещедрому Отцу приятнее зреть две непорочные души, в коих светильник познаний не предрассудком возжигается, но что они сами возносятся к начальному огню на возгорение. Предложил я вам тогда и о законе откровенном, не сокрывая от вас все то, что в опровержении оного сказано многими, ибо желал, чтобы вы могли сами избирать между млеком и желчью, и с радостью видел, что восприняли вы сосуд утешения не робко. Преподавая вам сведения о науках, не оставил я ознакомить вас с различными народами, изучив вас языкам иностранным. Но прежде всего попечение мое было, да познаете ваш собственный, да умеете на оном изъяснять ваши мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие было в вас непринужденно и поту на лице не производило. Английский язык, а потом латинский, старался я вам известнее сделать других, ибо упругость духа вольности, переходя в изображение речи, приучит и разум к твердым понятиям, столь во всяких правлениях нужным. Но если рассудку вашему предоставлял я направлять стопы ваши в стезях науки, тем бдительнее чился быть во нравственности вашей. Старался умерять в вас гнев мгновения, подвергая рассудку гнев продолжительный, мщение производящий, мщение. Душа ваша мерзит его. Вы из природного сего чувствительные твари движения оставили только оберегательность своего сложения, поправ желание возвращать уязвление. Ныне настало то время, что чувства ваши, дошед до совершенства возбуждения, но не до совершенства еще понятия о возбуждаемом, начинают тревожиться всякую внешностью и опасную производить зыбь во внутренности вашей. Ныне достигли времени, в которое, как то говорят, рассудок становится определителем делания и неделания. А лучше сказать, когда чувства, доселе одержимые плавностью младенчества, начинают ощущать дрожание, или когда жизненные соки, исполнив сосуд юности, превышать начинают его воскрая, ища стезю свойственным для них стремлением. Я сохранил вас неприступными доселе превратным чувств потрясением, но не сокрыл от вас неведение покровом пагубных следствий совращения от пути умеренности в чувственном услаждении. Вы свидетели были, сколь гнусно избыточество чувственного насыщения, и возгнушались. Свидетели были страшного волнения страстей, превысивших брега своего естественного течения, познали гибельные их опустошения и ужаснулись. Опытность моя, носяся над вами, яко новый Египет, охраняла вас от неправильных уязвлений. Ныне будете сами себе вожди. И хотя советы мои будут всегда светильником ваших начинаний, ибо сердце и душа ваша мне отверсты, но яко свет, отдаляясь от предмета, менее его освещает, так и вы. отреновенны моего присутствия, слабо ощутите согрение моей дружбы. И для того преподам вам правила единожития и общежития, дабы по усмирении страстей не возгнушались деяний, воон их совершенных, и не познали, что есть раскаяние. Правила единожития, елико то касаться может до вас самих, должны относиться к телесности вашей и нравственности. Не забывайте никогда употреблять ваших телесных сил и чувств. Упражнение он их умеренное укрепит их, не истощевая, и послужит ко здравию вашему и долгой жизни. И для того упражняйтесь в искусствах, художествах и ремеслах вам известных. Совершенствование вон их иногда может быть нужно. Неизвестно нам грядущее. Если неприязненное счастье отымет у вас все, что оно вам дало, богаты прибудете в умеренности желаний, кормяся делом рук ваших. Но если во дни блаженства все не брежете, поздно о том думать во дни печали. Нега, изленение и неумеренное чувств услаждения губят и тело, и дух. Ибо, изнуряя тело невоздержанностью, изнуряет и крепость духа. Употребление же сил укрепит тело, а с ним и дух. Если почувствуешь отвращение к явствам и болезнь постучится у дверей, воспряни тогда от одра твоего, на нем же лелеешь чувства твои, приведи уснувшие члены твои в действие упражнением и почувствуешь мгновенное сил обновления. Воздержи себя от пищи, нужной во здравии, и глад сделает пищу твою сладкую, огорчавшую от сытости. Помните всегда, что на утоление глада нужен только кусок хлеба и ковш воды. Если благодетельное лишение внешних чувствований, сон, удалится от твоего возглавия и не возможешь возобновить сил разумных и телесных, беги из чертогов твоих и, утомив члены до усталости, возлеги на одре твоем и почиешь во здравии. Будьте опрятны в одежде вашей, тело содержите в чистоте, ибо чистота служит ко здравию, а неопрятность и смрадность тела нередко отверзает неприметную стезю к гнусным порокам. Но не будьте и всем неумеренны, не гнушайтесь пособить, поднимая погрязшую во рве телегу, и тем облегчить упадшего. Вымарайте руки и ноги и тело, но просветите сердце. Ходите в хижины уничижения, утешайте томящегося нищетою, вкусите его брашно, и сердце ваше усладится, дав отраду скорбящему. Ныне достигли вы, повторю, того страшного времени и часа, когда страсти пробуждаться начинают, но рассудок слаб еще на их обуздание, ибо чаша рассудка без опытности на весах воли воздымется, а чаша страстей опустится мгновенно долу. И так к равновесию не иначе приближиться можно, как трудолюбием. Трудитесь телом. Страсти ваши не столь сильные будут иметь волнение. Трудитесь сердцем, упражняясь в мягкосердии, чувствительности, соболезновании, щедроте, отпущении, и страсти ваши направятся к благому концу. Трудитесь разумом, упражняясь в чтении, размышлении, разыскании истины или происшествий, и разум управлять будет вашей волею и страстьми. Но не возмните в восторге рассудка, что можете сокрушить корени страстей, что нужно быть совсем бесстрастным. Корень страстей благ и основан на вашей чувствительности самой природою. Когда чувства наши, внешние и внутренние, ослабевают и притупляются, тогда ослабевают и страсти. Они благую в человеке производят тревогу. Без нее же уснул бы он в бездействии. Совершенно бесстрастный человек есть глупец и истукан нелепый, не возмогая ни благого, ни злого. Недостоинство есть воздержатися от худых помыслов, не могши их сотворить. Безрукий не может уязвить никого, но не может подать помощи утопающему, не удержать и на бреге падающего в пучину моря. Итак, умеренность во страсти есть благо, шествие во стезе средою есть надежно. Чрезвычайность во страсти есть гибель, бесстрастие есть нравственная смерть. Яко же шественник, отдаляясь от среды стези, вдается опасности ввергнутися в тот или другой ров, таково бывает шествие во нравственности. Но буди страсти ваши опытностью, рассудком и сердцем направлены к концу благому, скинь с них бразды томного благоразумия, не сокращай их полета. Мета их будет всегда величие, на нем едином остановиться они умеют. Но если я вас побуждаю не быть бесстрастными, паче всего потребна в юности вашей умеренность любовные страсти. Она природою насаждена в сердце нашем ко блаженству нашему. И так в возрождении своем никогда ошибиться не может, но в своем предмете и неумеренности. Итак, блюдитеся, да не ошибетесь в предмете любви вашей, и да не почтете взаимную горячностью он и образ. С благим же предметом любви неумеренность страсти сия будет вам неизвестна. Говоря о любви, естественно было бы говорить и о супружестве, о сём священном союзе общества, коего правило не природа в сердце начертала, но святость коего из начального общества положения проистекает. Разуму вашему, едва шествие свое начинающему, сие бы было непонятно, а сердцу вашему, не испытавшему самолюбивую в обществе страсть любви, повесть о сём была бы вам неощутительна, а потому и бесполезна. Если желаете о супружестве иметь понятие, воспомяните о родшей вас. Представьте меня с нею и с вами. Возобновите слуху вашему глаголы наши и взаимные лобызания и приложите картину сию к сердцу вашему. Тогда почувствуйте в нем приятное некое содрогание. Что оно есть? Познайте со временем. Однесь довольны будьте оного ощущением. Приступим ныне вкратце к правилам общежития. Предписать их не можно с точностью, ибо располагаются они часто по обстоятельствам мгновения. Но, дабы колико возможно менее ошибаться при всяком начинании, вопросите ваше сердце. Оно есть благо, и николи обмануть вас не может. Что вещает оно, то и творите. Следуя сердцу в юности, не ошибетесь, если сердце имеете благое. Но следуйте возмнивый рассудку, имея на броде власов опытность возвещающих, есть безумец. Правила общежития относятся к исполнению обычаев и нравов народных, или к исполнению закона, или к исполнению добродетели. Если в обществе нравы и обычаи не противны закону, если закон не полагает добродетели преткновений в ее шествии, то исполнение правил общежития есть легко. Но где таковое общество существует? Все известные нам, многими наполнены во нравах и обычаях, законах и добродетелях противоречиями. И оттого трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко они находятся в совершенной противоположности. Понеже добродетель есть вершина деяний человеческих, то исполнение ее ничем не долженствует быть препинаемо. Не бреги обычаев и нравов, не бреги закона гражданского и священного, столь святые в обществе вещи, буди исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Не дерзай николи нарушение ее прикрывать и робостью благоразумия. Благоденствен без нее будешь во внешности, но блажен николи. Последуя тому, что налагают на нас обычаи и нравы, мы приобретаем благоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, можем приобрести название честного человека, исполняя же добродетель, приобретем общую доверенность, почтение и удивление, даже и в тех, кто бы не желал их ощущать в душе своей. Коварный Афинский сенат, подавая чашу с отравою Сократу, трепетал во внутренности своей пред его добродетелью. Не дерзай никогда исполнять обычаи в предосуждении закона. Закон, каков ни худ, есть связь общества. И если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждает себе и обществу во вред. Да уничтожит закон, яко же нарушение оного повелевает, тогда повинуйся, ибо в России государь есть источник законов. Но если бы закон или государь, или бы какая-либо на земле власть подвязала тебя на неправду и нарушение добродетели, прибудь вон и неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Прибудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителя твоих раздробится о твердь твою, и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков. Убойся заранее именовать благоразумием слабость в деяниях сего первого добродетеля врага. Сегодня нарушишь ее уважение ради какового, завтра нарушение ее казаться будет самою добродетелью, и так порок воцарится в сердце твоем и исказит черты непорочности в душе и на лице твоем. Добродетели суть или частные, или общественные. Побуждение к первым — суть всегда мягкосердие, кротость, соболезнование, и корень всегда их благ. Побуждение к добродетелям общественным нередко имеют начало свое в тщеславии и любочестии. Но для того не надлежит останавливаться в исполнении их. Предлог, над ним же вращающийся, придает им важности. В спасшем Курце отечество свое от погубоносной язвы никто не зрит ни тщеславного, ни отчаянного или наскучившего жизнью, но ироя. Если же побуждение наше к общественным добродетелям начало свое имеет в человеколюбивой твердости души, тогда блеск их будет гораздо больший. Упражняйтесь всегда в частных добродетелях, дабы могли удостоиться исполнения общественных. Еще преподам некоторые исполнительные правила жизни. Старайтесь паче всего во всех деяниях ваших заслужить собственное свое почтение, дабы, обращая в уединение взоры свои вовнутрь себя, не токмо не могли бы вы раскаиваться о сделанном, но взирали бы на себя со благоговением. Следуя сему правилу, удаляйтесь, еле-ка то возможно, даже вида раболепствования. Вошед в свет, узнаете скоро, что в обществе существует обычай посещать в праздничные дни по утрам знатных особ. Обычай скаридный, ничего не значащий, показывающий в посетителях дух робости, а в посещаемом дух надменности и слабый рассудок. У римлян было похожее сему обыкновение, которое они называли амбицию, то есть снискание или обхождение, оттуда и любочестие названо амбицию, ибо поселениями именитых людей юноши снискивали себе путь к чинам и достоинствам. То же делается и ныне. Но если у римлян обычай сей введен был для того, чтобы молодые люди обхождением с испытанными научались, то сомневаюсь, чтобы цель в обычае сём всегда непорочно сохранилась. В наши же времена, посещая знатных господ, учения целью своей никто не имеет, но снискание их благоприятство. Итак, да не приступит нога ваша порога, отделяющего раболепство от исполнения должности. Не посещай николи передней знатного боярина, разве по долгу звания твоего. Тогда среди толпы презренной и тот, на кого она взирает с подобострастием, в душе своей тебя, хотя с негодованием, но от нее отличит. Если случится, что смерть пресечет дни мои, прежде, нежели в благом пути отвердеете, и юно еще восхитят вас страсти и стези рассудка, то не отчаивайтесь, соглядая иногда превратное ваше шествие. В заблуждении вашем, в забвении самих себя возлюбите добро. Распутное житие, безразмерное любочестие, наглость и все пороки юности оставляют надежду исправления, ибо скользят по поверхности сердца, его не уязвляя. Я лучше желаю, чтобы во младых летах ваших вы были распутны, расточительны, наглы, нежели сребролюбивы или же чрезмерно бережливы, щеголеваты, занимаясь более убранством, нежели чем другим. Систематическое, так сказать, расположение в щегольстве означает всегда сжатый рассудок. Если повествуют, что Юлий Кесарь был щеголь, то щегольство его имело цель. Страсть к женщинам в юности его была к сему побуждением. Но он из щеголя облегся бы мгновенно в осмраднейшее рубище, если бы то способствовало к достижению его желаний. Во молодом человеке не токмо щегольство, приходящее простительно, но и всякое почти дурачество. Если же наикраснейшими деяниями жизни прикрывать будете коварство, ложь, вероломство, сребролюбие, гордость, любомщение, зверство, то хотя ослепите современников вашим блеском ясной наружности, хотя не найдете никого, столь любящего вас, да представит вам зерцало истины, не мните, однако же, затмить взоры прозорливости. Проникнет она в светозарную ризу коварства, и добродетель черноту души вашей обнажит. Возненавидит ее сердце твое, и яко чувственница увидать станет прикосновением твоим. Не мгновенно, но стрелы ее издалека язвить тебя станут и терзать. Простите, возлюбленные мои, простите, друзья души моей. Днесь, при сопутном ветре, отчальте от брега чуждые опытности ладью вашу. Стремитесь по валам жития человеческого, да научитесь управлять и сами собою. Блажени, не претерпев крушения, если достигнете пристанища, его же жаждем. Будьте счастливы во плавании вашем, все искреннее мое желание. Естественные силы мои, истощав движением и жизнью, изнемогут и угаснут, оставлю вас навеки, но все мое вам завещание. Если ненавистное счастье истощит на тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежище на земле не останется, если, доведенную до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, тогда воспомни, что ты человек, воспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъятие у тебя тщаться. Умри. В наследие вам оставляю слово умирающего Катона. Но если во добродетели умереть и возможешь, умей умереть и в пороке, и будь, так сказать, добродетелен в самом зле. Если, забыв мои наставления, поспешать будешь на злые дела, обыкшая душа добродетели востревожится, явлюся тебе в мечте. Воспряни от ложа твоего, преследуй душевно моему видению. Если тогда источится слеза из очей твоих, то усни, паки, пробудишься на исправление. Но если среди злых твоих начинаний, воспоминая обо мне, душа твоя не зыбнется и око прибудет сухо, се сталь, се отрава, избавь меня скорби, избавь землю поносной тяжести, будь мой еще сын, умри на добродетель. Вещавшую сие старцу, юношеский румянец покрыл сморщенные ланиты его. Взоры его испускали лучи надежного радования. Черты лица сияли сверхъестественным веществом. Он облобызал детей своих и, проводив их до повозки, прибыл тверд до последнего расстания. Но едва звон почтового колокольчика возвестил ему, что они начали от него удаляться, упругая сия душа смягчилась. Слезы проникли сквозь очей его, грудь его воздымалась. Он руки свои простирал вслед за отъезжающими, казалось, будто желает остановить стремление коней. Юноши, узрев издали родшего их в такой печали, возрыдали столь громко, что ветер доносил жалостный их стон до слуха нашего. Они простирали также руки к отцу своему, и казалось, будто его к себе звали. Не мог старец снести сего зрелище. Силы его ослабели, и он упал в мои объятия. Между тем пригорок скрыл отъехавших юношей от взоров наших. Пришед в себя, старец встал на колени и возвел руки и взоры на небо. «Господи!» — возопил он. «Молю тебя, да укрепишь их в стезях добродетели. Молю, блажени да будут. Весь николи не утруждал тебя, Отец Всещедрый, бесполезную молитвою. Уверен в душе моей, яко благ еси и правосуден. Любезнейшее тебе в нас есть добродетель. Деяние чистого сердца — суть наилучшая для тебя жертва. Отлучил я ныне от себя сынов моих. Господи, да будет на них воля твоя». Смущен, но тверд в надеянии своем, отъехал он в свое жилище. Слово крестицкого дворянина не выходило у меня из головы. Доказательства его о ничтожестве власти родителей над детьми казались мне неоспоримы. Но если в благоучрежденном обществе нужно, чтобы юноши почитали старцев и неопытность, совершенство, то нет, кажется, нужды власть родительскую делать беспредельную. Если союз между отцом и сыном не на нежных чувствованиях сердца основан, то он, конечно, не тверд, и будет не тверд вопреки всех законоположений. Если отец в сыне своем видит своего раба и власть свою ищет в законоположении, если сын почитает отца наследия ради, то какое благо из того обществу? Или еще один невольник в прибавок ко многим другим, или змея за пазухой? Отец обязан сына воскормить и научить, и должен наказан быть за его проступки, доколе он не войдет в совершеннолетие, а сын должности свои да обрящет в своем сердце. Если он ничего не ощущает, то виновен отец, по что ничего не насадил. Сын же вправе требовать и от отца вспомоществования, доколе пребывает немощен и малолетен. Но в совершеннолетии естественная сия и природная связь рушится. Птенец пернатых не ищет помощи от произведших его, когда сам начинает находить пищу. Самец и самка забывают о птенцах своих, когда сии возмужают. Сей есть закон природы. Если гражданские законы от него удалятся, то производят всегда урода. Ребенок любит своего отца, мать или наставника, доколе любление его не обратится к другому предмету. Да не оскорбится сим сердце твое, отец чадолюбивый. Естество того требует. Единое в том тебе утешение да будет, воспоминая, что и сын сына твоего возлюбит отца до совершенного только возраста. Тогда же от тебя зависеть будет обратить его горячность к тебе. Если ты в том успеешь, блажен и почтения достоин. В таковых размышлениях доехал я до почтового стана.